Привет, добрый вечер. Вы смотрите последний, не, предпоследний стрим этой недели. Последний будет через пару часов. Программа «Точка» тоже вас ждет. Меня зовут Александр Плющев. Это Classic News на канале The Breakfast Show. С нами Дмитрий Львович Быков. Привет, Дмитрий Львович.
Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, друзья. Простите, что буду несколько шататься. Выхожу с айфона. В дороге еду как раз на свою лекцию и свой литературный вечер в Нью-Йорке. Все, кто там и еще успевают прийти сегодня в школу Жаклин Кеннеди Анасис, жду вас, соответственно, в 3 и в 6.
Окей, давайте начнем тогда. Значит, сегодня постараюсь вас не задерживать, все-таки раз в дороге человек. Единственное, я попрошу наших замечательных друзей и зрителей поставить лайки сразу же, подписаться на канал, если вы вдруг еще не подписаны. Ну, друзья-то подписаны, понятное дело. А также, кроме всего этого, вас ждут увлекательнейшие минуты и даже практически десятки минут литературных фокусов от Дмитрия Львовича. Вы сами можете в этом поучаствовать. В описании есть пара ссылок, рублевые и нерублевые донаты. И вот в донате можно задать какой-нибудь вопрос или попросить прокомментировать какую-нибудь новость с точки зрения литературы. Именно этим мы здесь и занимаемся. Ну, точнее, Дмитрий Львович занимается, а я так патроны подтаскиваю. А он стреляет точно в цель по разным литературным мишеням. Но начнем мы вообще уже не первый выпуск. Мы начинаем, собственно, с самого Дмитрия Львовича Быкова, потому что он тут, конечно, не дает скучать. Вот. И в частности, ну не он не дает, а ему не дают, конечно же. В частности, его заочно тут приговорили к 7 годам колонии. Черемушкинский районный суд Москвы назначил 7 лет колонии заочно. Обвинили его в распространении военных фейков и неисполнении обязанностей иностранного агента. Также Быкову на 4 года запретили администрировать сайты. Он и сейчас-то, мне кажется, не особенно администрировал, но тем не менее. Дмитрий Львович, как чувствуете себя в качестве приговоренного?
Понимаете, они мне сделали подарок ровно к столетию Андрея Синявского, который тоже получил 7 лет. У Синявского в романе «Спокойной ночи» описана та ситуация, когда писателей замеряют их масштаб по данным им срок. 7 лет дали Синявскому, 5 лет Даниэлю. И помнится, Синявский, сравнивая себя с Достоевским, который получил 4, замечает, насколько они с Даниэлем оказались круче. Мы с Синявским и Даниэлем как бы так параллельно, я и Мангайт, потому что я получил 7, а Мангайт 5, практически одновременно. Таким образом, мы с Мангайт – это Синявский и Даниэль нашего времени, но, слава богу, заочно. Да? Но Достоевский, конечно, курит в углу по своему обыкновению. А другое дело, что, как неоднократно замечал тот же Синявский, это замер необъективный, несправедливый, потому что Александр Полежаев со своими 3 годами выглядит просто полным каким-то лохом, а между тем он один из крупнейших поэтов. Но приятно оказаться среди так называемых заочников, как, например, Тургеневы или Герцен Александр Иванович, который тоже заочно был в России приговорен. Все это выглядит смешно. На самом деле, конечно, это и поругание правосудия, и запугивание тех, кто в России остался. Но, как говорил мне часто тот же Синявский, писатель, который не нарушает границ, который не является преступником с человеческой точки зрения, не достоин называться писателем. Писатель и преступник – это синонимы. Поэтому спасибо, постараемся продолжать в том же духе.
Да, и я вам выражаю всяческую поддержку и сочувствие. Не уверен, что вы прямо-таки нуждаетесь.
Прямо-таки нуждаетесь и сочувствие, но в поддержке нуждаюсь. Спасибо, Саша, очень приятно.
Да, тем не менее, вообще всем, кого преследует российское государство за их деятельность, моя поддержка и сочувствие. Хотя вот знаете, вот поддерживаем ли мы и сочувствуем ли мы Александру Проханову, которому тут тоже досталось. Его, правда, ни к чему пока не приговаривают, хотя кто знает, как вообще дело обернется. Но он тут написал роман под названием «Лемнер». Прообразом главного героя стал создатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. И вот эту книгу сняли с продажи и вообще всячески шпыняют Александра Андреевича. Но шпыняют даже, я так понимаю, не столько за Евгения Пригожина, сколько за то, что в книге, среди прочего, описывается, как российский президент, выведенный под именем Леонид Леонидовича Троевидова, хранит тела врагов в кабинете и насыщаются кровью девственниц через китайские пиявки. Надо сказать, узнаю стилек, значит, Александра Андреевича, с одной стороны. С другой, конечно, ну, его уже прям ему уже совсем не сладко, потому что он вынужден уже оправдываться. Давайте даже посмотрим небольшой фрагментик.
Разгорается скандал вокруг написанного мной романа «Лемнер». Зарубежные либералы, релактанты, которые умеют читать книги, они выхватили из этого романа несколько фраз, в которых нелицеприятно, действительно нелицеприятно отзываются о президенте Леониде Леонидовиче Троевидове, присутствующем там как косвенный персонаж романа. Они эти фразы приписывают мне, как автору, возводя хулу на президента и на меня, стараясь объяснить мое написание как акт антипрезидентский и антигосударственный. Это прекрасно сработанная спецоперация. Любой разведчик этому позавидовал, потому что фраза, которую они приводят, принадлежит одному из героев моего романа, одному из самых отрицательных героев моего романа, которые в ходе действия умерщвляются. По существу, эта фраза принадлежит человеку, который является врагом моим и врагом моего государства.
Ну так, сочувствуем ли мы, поддерживаем ли мы
Ну,
Александра?
знаете, здесь, по крайней мере, две очень прямых и конкретных литературных аналогии. Во-первых, Троевидов – это совершенно прямой намек на трех двойников, и абсолютный плагиат из Триродова. Триродов – это главный герой романа Сологуба «Отваримая легенда». Но дело в том, что у Триродова была тройственная природа. Он был россиянином, российским инженером, он был принцем далекого острова, там это Балеарские острова, и у него еще была духовная природа, которая позволяла ему сноситься напрямую с потусторонним миром. Так что Троевидов – это, конечно, прямое заимствование Сологуба. А что касается заимствования самой судьбы Александра Андреевича, то тут, конечно, тимьян бедный, ничего не поделаешь. Значит, почему тимьян бедный? Потому что в свое время, как замечательно писала в дневниках своих Елена Сергеевна Булгакова, если надо было выбрать среди писателей фигуру, которая ни у кого не вызывала сочувствия, то это тимьян. Начинать надо было с него, потому что он идеальный объект для начала репрессий. Ни друзья, ни враги не пожалел бы его никогда, потому что, пишет Елена Сергеевна, он все время демонстрировал такую гнусность, которую никакими убеждениями объяснить нельзя. Да, действительно, если брать Александра Андреевича, то это удивительный пример человека одновременно смешного и, в общем, предельно гнусного во всех своих проявлениях, внешне, внутренне, по-человечески, литературно. А страшно становится, когда подумаешь, что он начинал когда-то в семинаре Юрия Трифонова, и Трифонов писал вполне комплементарное предисловие к его первому сборнику «Что мы видим сегодня?». Это такое колоссальное падение, которое выразилось еще, простите, в полном внешнем вырождении. Это действительно человек, которому не посочувствует никто. И даже я, который всегда, в общем, старается как-то быть белой вороной, всех пожалеть, в ком-то найти хорошее, в Александре Андреевиче в его последних сочинениях ничего хорошего найти не могу. Просто как не порадоваться тому, что и Фадей Гулгарин нашего времени оказывается иногда в опале. Но, собственно, как писал тот же Пушкин Дельвигу, об Фадее не пожалеет никто.
Ну, слушайте, вот, то есть уже, значит, буквально выгнали из ада за плохое поведение.
Да, совершенно верно. Да, это как бы, помните, да, из борделя за, простите выражение, за блядство. Но тут ничего не поделаешь, потому что, понимаете, российские идеологи, они имеют обыкновение забегать впереди паровоз, потому что никто не знает, где паровоз. Понимаете, никто не знает по-настоящему, где сегодня границы. Можно ли уже Трампа всячески ругать, и пока еще нельзя. Вот Владимир Путин сказал, что отношения будут разрушены, стерты в пыль томагавками. Но еще накануне на Валдае говорил, что отношения прекрасные, что можно с ним иметь дело, что они собираются обмениваться подарками, интересно, какими. То есть вообще сама российская власть до некоторой степени не знает своих пределов. И поэтому можно только посочувствовать ее пропагандистам, которые никогда не знают, где настоящая граница. А особенно ну, вот здесь Проханова, пожалуй, действительно жалко, потому что все-таки Проханов несколько отличается от стенки. А сегодня отличаться от стенки – это вещь совершенно непозволительная. Это, ну, как Записоцкий отличается чрезвычайной пошлостью нарядов, как Кехман отличается тем, что он сыграл принца Лимона, так вот Проханов отличается своим языком, сочетанием своих самых ярких рискованных метафор с такими возвышенными терминами, как «сияющий», «блистательный», «изумительный», который он применяет Путину и российскому государству. Все это делает его, пусть, конечно, и, прости господи, монстром, но монстром исключительным, да, в некотором смысле монструозным. И в этом плане ему не позавидуешь точно. Проханов заметен, а все заметное сегодня в путинской России обречено.
Да, я, честно говоря, когда тоже думал над этой темой, первое, что пришло в голову, это, конечно же, ну, репрессии там 30-х, 40-х, когда попали, да, и те, кто главные идеологи были всего этого.
Вернее, да, вернейшие из верных, но тут проблема, понимаете, в том, чтобы не возликовать, потому что та же Елена Сергеевна в том же дневнике после расправы над Киршоном записывает, все-таки есть Бог. А следующая запись на судилище над Киршоном Миша не пошел. Вот здесь самое важное – не пойти на судилище. То есть им достается, безусловно, по заслугам, но то, от чего им достается, от этого не делается краше. Когда иноагентам объявляют мерзавца, а иноагентов таких сейчас много, это никоим образом не повод оправдать само клеймо иноагента. Поэтому Жабогодюкин – это ситуация, с одной стороны, приятная, с другой – этически совершенно недостойное одобрение.
Да, но единственное, что я хотел сказать по этому поводу, не столько даже про там злорадство или еще что-нибудь подобное, но смотрите, как изменяются времена. Еще совсем недавно Проханов, в общем, вполне так и шутил и на «Эхе Москвы», когда приходил, вот таким же образом мог пошутить плюс-минус про Путина. Да, ну, до войны, естественно, «Эхо Москвы» закрыли в первые дни войны. Но я просто помню еще и роман Доренко 2008, если помните. Так там то же самое было написано, прям буквально, один в один. И все было можно, и все было можно, и ничего. А сейчас уже вот нельзя, и нельзя, и я боюсь, что нельзя даже не в том смысле, что это законодательно запрещено, или что это конкретно Путину не нравится. Я думаю, Путину это все время плюс-минус не нравилось. Просто вот нельзя, потому что окружающая среда изменилась. Все, привет.
Ну, Саша, понимаете, преимущество ситуации в том, что, закрывая себе любые щелки, они же рано или поздно себя лишат воздуха. Понимаете, как пламя, которое лишено кислорода, вся российская культура, лишенная малейших щелей, допусков, каких-то там, я не знаю, разрешительных возможностей, она же вся довольно быстро задохнется. Как, собственно говоря, задыхалось сталинское искусство к началу 50-х годов. Его уже не было, уже свои, уже такие, как Эйзенштейн, снявший Ивана Грозного, оказывались в рядах врагов и попадали под постановление. Это такой процесс, аутоиммунный процесс самопожирания. Конечно, с одной стороны, надо радоваться, что они сами себя душат, но с другой, там в России остаются живые люди, и среди них есть люди думающие. Для них, конечно, такое растление омерзительное обернется очень тяжелыми, не скажу десятилетиями, но годами.
Ну что ж, давайте, друзья, посмотрим дальше на следующую тему. У нас, кстати, вот что называется писательский уголок, тут он весьма обширен сегодня. И еще одному писателю, Александру Архангельскому, не разрешили использовать произведение Пастернака в своей книге. Ну, и мы об этом рассказывали в нашей программе в Breakfast Show. Сам Александр Архангельский у нас был. юристы, управляющие правами на творчество Бориса Пастернака, вот тоже, да, никакие не власти, ничего, просто частные люди, юристы, не разрешили ему включать произведение писателя в свою книгу из-за статуса иностранного агента. И составляет он также антологию, составляет он антологию русской поэзии, вот, ну, естественно, издавать планирует во Freedom Letters, где много уже хороших книжек издано, да и Быковские, насколько я помню, тоже. Вот. Давайте об этом поговорим, может быть. Тут вообще, на самом деле, с иностранными агентами новый виток, потому что не только, ну ладно, Архангельскому не разрешили использовать Пастернака. Одна история. Так работать в такси им не разрешают. Знаете, я не знаю, слышали ли вы про случай Эльвиры Вихаревой, которую просто выпилили из всех агрегаторов, как она рассказывает. Ну, это политик Эльвира Вихарева, ее признали иностранным агентом, выпилили из всех агрегаторов. Буквально тоже, знаете, такая частная дискриминация. Государство как будто ничего не делает. Яндекс.Такси – это частная компания вообще. Так что вот так, такая история с иноагентами.
Ну, Саш, здесь как не вспомнить статью Николая Горбачева, точнее его устное выступление, кому мы доверяем заниматься Львом Толстым. Семинар по Льву Толстому ведет у нас космополит Эйхенбаум. Понятное дело, что космополит – это тогдашний псевдоним еврея, а нынешний псевдоним иноагента. Здесь с Архангельским все более или менее предсказуемо, кому мы доверили учить молодежь и кому мы доверили рассуждать о Толстом, о нашем национальном достоянии. Тогда был Толстой, который тоже, кстати, не вписывается в их парадигму. Теперь Пастернак, который умер в статусе травимого и члена Литфонда, исключенного из Союза. Все это нормально, и это очень хорошо, на самом деле, что заниматься врагом народа Пастернаком не доверяют врагу народа Архангельскому. Это все у нынешней России один безусловный плюс. Это ее абсолютная и стопроцентная наглядность. Равным образом, как тогда же космополитам не разрешали зарабатывать ничем абсолютно. Все формы заработка для них были закрыты. И им пришлось, например, Борщаговскому писать пьесы за такого Сурова, тогдашнего главного драмодела, автора «Зеленой улицы» и «Рассвета над Москвой». А слава богу, что хотя бы Архангельскому не приходится под чужим именем писать пьесы о Путине. Вот
да,
это,
под именем, кто там, Сергей Новиков?
Да, под именем Новикова или Кехмана, или, допустим, Константина Богомолова. Это действительно большое преимущество нашей эпохи. Вообще преимущество в том, что можно уехать и как бы из этого выпасть. Но нам все время напоминают, понимаете, что Россия-то уехать не может. И когда мы видим, как унижают Россию всем этим, да, за это не может не болеть душа. Особенно трогательно, когда вот тут сейчас обсуждали мои стихи в одной ветке у Ирины Евсе, туда пришла представительница русского мира, такая сторонница всего прекрасного, да, Бардесса, и она, я не буду называть ее фамилию, чтобы ей славы не делать, она так и все пишет о возвышенном, о прекрасном, все об Александре Грине, о русском мире, и мне пишет: «Не пизди, Пархач, ты не любишь Россию». Вот в этом весь русский мир. «Не пизди, Пархач, ты не любишь Россию». Спасибо за наглядность. Обидно только, что очень долго Россия будет ассоциироваться не с Пастернаком и не с Архангельским, а запретами и глумлениями. Это горько.
Дорогой Дмитрий Львович, я прошу прощения. Единственное, что не могли бы чуть-чуть от себя айфона и изредка поставить камеру, а то мы с вашим ухом общаемся в основном.
Все, что скажете.
Главным образом. Вот. Супер, спасибо. Да, значит, поехали тогда дальше. Владимир Путин, да, тут Владимир Путин тоже в нашем писательском уголке. Ну как, он не столько, да, так сказать, писатель, сколько читатель. Читатель и декламатор. Вот вы декламируете стихи и будете сейчас декламировать, я знаю, у нас в программе. А есть вот растет конкурент, в случае бам, и тоже пойдет декламировать. А Путин на Валдае, тут отвечая на вопросы в рамках международного дискуссионного форума, он рассказал, что дома на столе у него лежит томик стихов Александра Пушкина. И, собственно, зачитал стихотворение «Бородинская годовщина», заявив, что в этом, собственно, стихотворении ответы, значит, есть на все вопросы. Ну, с вашего позволения и позволения наших зрителей, еще раз я на это смотреть не буду. Я раза три уже видел, и в нашем эфире, просто когда смотрел. Честно говоря, не хочется наших зрителей еще раз подвергать этому испытанию. Читает он хреново. Вот, что думаете? И у нас сегодня было задание для Дмитрия Львовича по этому поводу написать стихотворение, увековечить, так сказать. И он это блистательно выполнил. Я-то уже стихотворение видел, но еще не слышал.
Спасибо, это изумительное задание, тем более поупражняться в гражданских ямбах пушкинских, милое дело. Стихотворение называется «Бородинская дедовщина». Россия тащится, страдая, ногою левой припадая, хромая правую ногой, и колокольчик дар Валдая звенит уныло под дубой. Внимая старому мужчине и по таинственной причине священным ужасом полна, о Бородинской годовщине внезапно вспомнила она. Ведут исхоженные тропы на вечный круг ее судьбы, яснится вновь закат Европы, и европейские рабы. Увы, российские поэты, их необузданная рать, умеют странные предметы для вдохновения избирать. Порой наш гений смуглолицый, с каких посред ему не глянь патриотических позиций, писал порядочную дрянь. Мы перманентно ждем погрома, недаром ссылка нам знакома, о стену собственного дома вечно разбиваем лбы, и все стокгольмского синдрома неутомимые рабы. Ну да, мы помним плен Варшавы, подумай, так ли уж слепа, раз в ней кричащая толпа, и торжество попа Вараввы, и радость русского попа. У нас полно страниц позорных, у нас полно, в конце концов, проворных, пафосных, покорных, патриотических певцов. И сам он ведал, слава богу, про это пылкое говно, не зря он чувствовал тревогу и стыд угрюмый заодно, поколебать его треногу всегда желающих полно. Но если русские восстанут, и сквозь похмелье честно глянут на свой заслуженный конец, пускай не будет тем помянут добра и вольности певец. Что говорить, он был Распутин, его посыл порою мутен, но он не вор, не генерал и не повинен в том, что Путин его собою изморал. Ужасно жаль, что сверхдержава опять забыла стыд и право, и мыслит вялые, корявые, превращается в толпу, а наш позор и наша слава пришила или же кудрява сплошь начинаются на путь.
Браво, браво, Дмитрий Львович. Каждое
Спасибо.
воскресенье в нашем эфире премьера стихотворения, свеженаписанного от Дмитрия Быкова по мотивам одной из новостей. И в данном случае вот чтение Путиным Пушкина на Валдае. Я бы даже сказал, в некотором смысле, знаете, есть вот увековечение чего-то, да, а как обратно? Конечно, Пушкина...
Развековечить, да.
Да, Пушкин не развековечишь ни хрена, как ни старайся, но даже если Путин будет стараться, но тем не менее он пытается. Ну вот еще об увековечении. Умер герой перестройки, абсолютно человек, которого, ну, один из, может быть, там, людей, которых можно там назвать прорабами перестройки или глашатаев ее, как хотите. Бывший главный редактор журнала «Огонек» Виталий Городич. Я вот уверен, что поколение там помоложе меня, может быть, там лет на 10, уже, может быть, и не очень в курсе, кто это, но для наших поколений, которые застали там начало 90-х, конец 80-х, прежде всего даже вот перестройку, да, середину, конец 80-х, начало 90-х, ну, Виталий Коротич был одним из людей, которых знали все буквально, когда зачитывались печатными изданиями, вдруг ставшими доступными и начавшими писать что-то интересное. Прежде всего, и недоступное, запретное ранее и так далее. Вот. А во-вторых, ну и опять же, телевидение изменилось, многие стали выступать там по телевидению, стали известны и так далее. Но история в том, что к смерти Виталия Коротича комментарии весьма противоречивые. Одни говорят, что он просто, так сказать, вовремя переобулся, а так-то был исключительно партийным деятелем и был бы им до конца жизни, если бы просто эта жизнь сама по себе не поменялась. А другие говорят, что это, в общем, это хорошее, если бы все у нас так сейчас переобувались, так цены бы всем не было. Итак, вы что думаете по этому поводу, Дмитрий Львович, и какие слова скажете во след Коротич?
Знаете, я могу здесь, если уж говорить о классиках, я могу вспомнить только Эрнста Неизвестного, который в свое время изваял монумент наоравшему на него Хрущеву из черных и белых блоков и говорил, что все-таки светлое в натуре Хрущева превалирует, и если он, будучи прирожденным партийцем, нашел в себе силы перековаться и сделать доклад на 20-м съезде, и стать единственным генсеком, при котором больше выпускали, чем сажали, то благо такой перекупки, благо таким переменам. Что касается еще, понимаете, что касается еще одной довольно важной вещи, это публикация, которая прошла насчет сотрудничества Коротича с ГБ. Там, к сожалению, и здесь уже прав Юлиан Семенов, который говорил об этом много и подробно. Так получилось, что в России нельзя было ничего сделать вообще без ведома этой инстанции и иногда без прямого сотрудничества с ней. И если иногда сотрудничать с ней было надо для того, чтобы проникнуть в архивы и написать разоблачительный роман, да? Если надо было, он говорил, если надо было мне написать роман о Дзержинском для того, чтобы у меня напечатали роман о Штирлице, я готов был писать роман о Дзержинском. И здесь он совершенно прав, именно потому, что в России приходилось выживать вот применительно к подлости. Счастливым, действительно счастливым, и сказочно повезло те российские писатели, которых система отторгла, у которых не возникало такого соблазна. А так я абсолютно убежден, что если бы у меня возник такой соблазн, вот или сотрудничать с ГБ и получить журнал «Огонек», или отказаться от сотрудничества и не получить ничего. Я не знаю, как бы я решил эту проблему. Слава богу, что они мне сами ничего такого не предлагали. Одно могу сказать, вот я в своей группе, я стараюсь как-то со студентами объяснять, там, обсуждать текущую проблематику. В своей группе, которая занимается семинаром Russian Now, я провел опрос. У меня 12 человек было на этом задании, конкретно на этом, за обычные больше, на этом занятии. И из них 10 сказали, мы бы пошли на сотрудничество. А двое, поляк и китаец, видимо, лучше других, зная, чем это заканчивается, нет никогда. С дьяволом никаких сделок. Но 10 против 2 – это серьезный процент. И если у вас нет другого варианта сделать добро, как только сделать его из зла, помните, как у Роберта Пена Уоррена, ты должен сделать добро из зла, потому что больше не из чего. Если нет вариантов, там надо брать псевдоним Январский, или как у него был декан, нет, Январский, да, и возглавлять журнал «Псисвит», ничего не понятно.
Ну хорошо. А мне кажется, у нас с вот таким писательско-журналистским, значит,
Локом.
блоком, да, покончено. И знаю, немножко ада в нашем сегодняшнем дне, хотя его довольно много бывает вполне. Знаете, полиция проверяет Свердловскую гимназию, где ученицы запретили носить кокошник. Там вообще не знаешь, кому сочувствовать в этой истории, на самом деле, потому что, ну, вот я, кстати, когда Путин говорил, что там же на том же Валдае, когда цитировал Пушкина, что люди там в бары в кокошниках ходят, ну, мне как-то было тяжело это представить, а потом выяснилось, что, в общем, девочки в школах и так вот есть какая-то такая мода. Значит, ходят в кокошники. И вот в Свердловской гимназии одна девочка пришла, второклассница Лера Кириченко, пришла на урок в ободке, оформленном в стиле кокошника. Учительница потребовала снять головной убор, чем довела девочку до слез. И, значит, она, ну, ратовала за деловой стиль школы. Вообще, как бы, не очень здорово. Вот, с одной стороны. Ну, и ребенок, и все такое. Вот мне, в общем, не нравится этот поступок учительницы. Но, с другой стороны, потом выяснилось, что кокошник – это прямо инструмент российской пропаганды. Буквально его поддерживает Путин. И тут как бы уже стало жалко учительницу, потому что из-за нее теперь проверяют школу. То есть, если бы она потребовала бы снять, не знаю, банданку с американским флагом, никто бы никогда ее премировали бы. А вот кокошник уже опасно, опасно. И теперь жалко ее, честно говоря.
Ну, в повести Натальи Ильиной «Это моя школа», в повести, которая рассказывает о крайних примерах болезненной, дикой невротизации, о том, как до истерики школьниц доводили. Там такая была девочка Ира Ладыгина. Она была, ну, такая, как Люба Шевцова своего рода, правильная, но с некоторыми вольностями. Так вот, она во время танца красный галстук использовала как платочек. Она этим платочком то махала, то подвязывалась. И ее разбирали, ее прорабатывали, потому что красный галстук – вещь священная, им подвязываться нельзя. Здесь я вижу все то же самое, а поскольку повесть рассказывает о событиях 50-го года, это лишний раз меня наводит на мысль о позднем сталинизме. Только большая война, как мне кажется, сейчас в процессе, тогда была уже позади. Но, кстати, вот эта повесть Натальи Ильиной «Это моя школа» всегда была одним из самых успокаивающих чтений для меня. Потому что я ее читал, ну, в классе в четвертом, в пятом, и думал, господи, насколько же мне легче, насколько все стало лучше, насколько все было ужаснее в годы, когда училась моя мать. Это была ее книга, она ее читала старшеклассница, и она досталась мне. Я думал, господи, какой ужас, какого ужаса я избегнул. Я избегнул, а детям это досталось. И утешаться здесь, как всегда, можно только одним, как там думала Катя Снегирёва, главная героиня, когда мы вырастем, все будет иначе. Она думала об этом по другому поводу, в другой связи. Когда мы вырастем, все будет иначе. Дети, милые, вспоминайте эти слова, клянусь вам, это так.
Да, но меня тут на самом деле даже не столько, значит, история там со школой, сколько как быстро линия партии поменялась. Там же еще была история с тем, что под запрет там попадали всякие никабы, как это обычно бывает, там хиджабы и все прочее. Или наоборот не попадали, там по-разному трактуют это. Но неважно. И туда же и кокошник, значит, засунули, хотя он никакого отношения к религии не имеет. Но дело не в этом, а в том, как быстро после того, как сам Путин сказал про кокошники, как быстро изменилась ситуация моментально. Вот. Я себя просто представляю знаете, на месте этой семьи, вот этой несчастной девочки, когда с одной стороны на тебя навалилась мощь. Ну, не то чтобы государство, ну, школа – это часть государства, конечно. Ну, мощь твоего социума, в котором ты там есть, мощь, не знаю, среды.
Ну, это все правильно,
И
но ведь
вдруг
мы это...
на эту рыбу нашлась большая рыба.
Саш, но ведь вопрос в том, кто надевает. Кокошник можно надевать людям безупречным правильным. Как тут не вспомнить, знаете, уж совсем классику. У Марселя Пруста одна из герцогинь, кажется, в Содоме и Гоморре, надевала серп и молот, потому что это стало модой. И она серп и молот надела в качестве заколки. И ей кто-то из персонажей, кажется, Герман, говорит, так ведь если вы думаете, что вас это спасет, нет. Вопрос не в том, что надеть. Вопрос в том, кто надевает. Вот здесь я думаю то же самое. Носить кокошник имеет право, безусловно, и святой, ну, типа Путина или присных Путина. А если это надевает просто так девочка, так надо еще проверить, насколько она морально чиста, насколько она достойна кокошник.
Ну
Да.
хорошо, хорошо. Я напоминаю нашим зрителям не только про лайки, не только про подписку на канал, но еще и про донаты, к которым мы обязательно обратимся. Ну-ка погляжу, что там у нас с донатами, как там идет. О, кстати, а ничего сегодня на самом деле не так уж и дурно. В общем, Иван Иванович тут и многие другие. Так, подвешенный донат есть. Сейчас посмотрю тоже на этот счет чат. Так что можно и в чат бесплатно задать вопрос Дмитрию Львовичу. Или два доната подвешенных. Ну вот у нас благородные люди. Вместо того, чтобы сами спрашивать, значит, для других подвешивать. Два вопроса возьму из чата. Значит, нам надо немножко ускориться. Видели, значит, так сказать, как это сказать, трансфер века, я бы даже сказал, в некотором смысле. Ну, замену одного предмета другим. Вообще я уже не застал в России, мне кажется, и вы тоже, ну, вы еще раньше уехали, перед ГЭС-2, я вот открытие ГЭС-2 как культурного пространства застал еще, хотя и не был там. Но вот когда перед ней такую большую скульптуру установили, я еще, значит, уже не был там. Ее многие называли «какашка». А некоторые, ну а так вообще называли глина. И вот этот глин долгое время там стоял, 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 и тут ее заменили. И на что заменили? Заменили на красный совок такой, вот. Красный совок, само по себе, конечно, символично, дико. В кои-то веке мы от литературы обращаемся к монументальному искусству, но комментировать все равно будем с литературной точки зрения. Ну, многие говорят, что красный совок убрал, значит, кучу говна. Тоже, в общем, тоже, в общем, весьма символично. Что вы скажете по этому поводу?
Ну, я процитирую слова Сергея Михалкова из одной его басни 62-го года. «Я не терплю абстрактное искусство, но чувство меры – это тоже чувство». Все-таки, понимаете, менять совок на говно или говно на совок – это несколько чрезмерно. Да и вообще придавать слишком большое значение изобразительному искусству и тому, как оно воспитывает массы, как сказал когда-то тот же Сергей Михалков, если бы искусство воспитывало массы, мы давно жили бы в прекрасном мире. Но, к сожалению, роль искусства в воспитании масс обычно сильно преувеличивается. А я, честно вам скажу, мне не нравилась эта глина, не нравилась эта скульптура. Когда ее заменяют на лопатку, мне нравится еще меньше, и это лишний раз подтверждают замечательные слова Гоголя из авторской исповеди. Что бы у нас не исправляли, исправляют непременно к худшему. Вот это меня действительно пугает. Пугает потому, что есть некоторый тренд на, как бы сказать, понижение. Одно могу сказать, утешение. Там неподалеку же Болотная площадь. И все равно, и вместо этой глины, и вместо этой лопатки, там довольно скоро обязательно будет стоять памятник московским протестам где-нибудь это к 11-13 году. Дай бог только, чтобы этот памятник был не в виде комсомольцев с горящими глазами и не в виде чего-нибудь абстрактного, а что-нибудь такое скромное, какая-нибудь стела, инсталляция или просто световой луч, одинокий во тьме.
В моем любимом произведении, которое я здесь часто, ну, не то чтобы даже любимым, это просто одно из немногих, с которыми я детально ознакомлен. Главным пороком выставлена трусость. Вот. Да, ну, я как не всегда был с этим согласен, ну, просто человек слаб, бывает. Так сказать, хотя понятно, что как трактовать, вот когда люди, которые могут не струсить, трусят. Все понятно. Но дело не в этом, а в том, что мне-то, вот меня лично меня, больше всего всегда триггерит лицемерие. Вот то, что меня прям может буквально вывести из себя, как, может быть, некоторые неоднократно наблюдали. И вот депутат Милонов, ранее называвший бахнутыми и чилийскими лошарами покупателей свежих айфонов по оверпрайсу, сам себе купил свежий айфон по оверпрайсу. Ну, во всяком случае, заметили вы его со свежим айфоном, там легко это заметить, что он соответствующие раскраски, вот, именно его рекламируют, и в газете.ру значит, объясняется, почему он так сделал. Лошарами Милонов называл покупателя iPhone 16 Pro Max за 400 тысяч рублей. Сам приобрел iPhone 17 Pro, как утверждается, за те же самые 400 тысяч рублей. Ну вот такая вот история.
Знаете, Саш, воспоминания приходят только одну. Мопассан ужасно ругался на Эйфелеву башню. А когда Эйфелеву башню воздвигли, постоянно хотел туда обедать, потому что было вкусно и дешево. И когда ему конкуры сказали, что Ги, это немного непоследовательно, он сказал, что поделать, ребята, это единственное место в Париже, откуда ее не видно. Видимо, так и здесь. Айфон – это единственная вещь, с помощью которой легко и удобно разоблачать айфон. Я бы, во всяком случае, на месте Милонова воспользовался именно этим предлогом. Нам всегда приходится пользоваться тем, что мы ненавидим, ради того, чтобы разоблачать ненавидимое. Да? Тем более, что, между нами говоря, меня эта новость обрадовала. Я рад тому, что Милонов не дикий человек, тому, что он моется, расчесывается, смотрит в зеркало и пользуется предметами цивилизации.
Ну, насчет вот всего вам перечисленного, это, знаете, что не
Я не
доказано.
уверен, да, я
Да,
понимаю.
мы можем только визуально, знаете, сделать то,
Только
что
догадываться.
не
Да. Ну, по крайней
исключено,
мере, айфоном пользуется.
да, не исключено, что это типа так. Окей. Ладно, хорошо, но у меня есть задачка, может быть, не менее трудная. Хотя с этой вы справились легко. Вот вы придумали оправдание для Милонова.
А
Так
это как?
придумайте для Нобелевского комитета что-нибудь, какую-нибудь причину, по которой можно не дать Трампу Нобелевскую премию мира. Потому что, как вот здесь так сообщаются разными медиа, что норвежский Нобелевский комитет, ну, естественно, официально этого не заявлял, но так сказать, по источникам Блумберга, обеспокоен возможной реакцией Дональда Трампа в случае отказа присудить премию мира ему. Один из собеседников издания даже признался, что мечтает уйти на больничный 10 октября в день объявления победителя.
Ну, во-первых, надо порадоваться тому, что с Нобелевской премией по литературе все гораздо спокойнее. И никто из самых очевидных кандидатов не собирается давать радикального политического ответа на присуждение или не присуждение ему этой премии. Ну, а что тут, какую отмазку придумать, это легко. Бернарду Шоу после присуждения ему Нобеля, насколько я помню, в 20-е годы, как раз за пьесу «Святая Иоанна», спросили, не опасается ли он завистник. Его и так, в общем, не очень любят, он всегда вызывал скандалы, эпатировал. Не опасается ли он, что его начнут ненавидеть коллеги? Он сказал, всем коллегам могу дать прекрасный совет. Поймите, оказавшись в ряду тех, кому не дали Нобелевскую премию, вы пополняете собою гораздо более престижный, более достойный ряд, начиная с Гомера, продолжая Сервантесом, вспоминая Свифта, Нобелевскую премию получают ваши ничтожные современники. А сколько великих людей вы не получили и никогда не получат. Ну, можно добавить сюда и Толстого, который отказался, и Пруста, который не претендовал, и Джойса, которому не дали, и Капку, которого никто не знал. А говоря о великих миротворцах, вспомните, сколько людей, которые реально что-то сделали для мира, никогда не могли не то что получить Нобелевскую премию, но даже номинироваться на нее. Поэтому, если кто-то обижается, помните, среди тех, кто не получил премию, всегда гораздо больше достойных людей.
Безусловно,
Безусловно.
вот не знаю уж как в процентном отношении, но тем не менее. Друзья, здесь есть два подвешенных доната, а вопрос вот я вижу только один, который претендовал бы. Поэтому чего сложного, не ходить не надо. В принципе, я могу за подвешенный донат сам поработать, не проблема. Но есть такая возможность, тем более бесплатно, не манкируйте. Через минут 10, наверное, перейдем к донату, может даже пораньше. Ну, у нас обязательная практически стала здесь страничка, посвященная, ну, религиозная страничка, такая церковная. И в очередной протоиерей РПЦ призвал родителей ни много ни мало бить детей для того, чтобы они не вырастали идиотами. Давайте его поглядим.
Я иногда смотрю на слепую любовь современных матерей иногда. Вот сейчас психологи их заражают каким-то странным понятием любви. Ребенку все можно. Пусть он капризничает, балуется и вырастает, извините за грубое слово, идиотом. Пусть он кричит в детском мире, на полу лежит, ножками дрыгает, визжит. А мама беспомощная не знает, как же его успокоить. А наши бабушки и прабабушки знали, как успокоить. Как бы они успокоили? Так бы всыпали. Так и вырастали хорошие дети. Понимали нравственность, понимали, что можно, что нельзя. Знали не только свои права и не столько свои права, а знали свои обязанности. И поэтому это была культура нашего народа. знать не права, а обязанности. А сейчас нас перевернули, и все говорят о правах, но никто не помнит свои обязанности.
И немедленно выпил. Как вам, Дмитрий Иванович?
Как здесь не вспомнить одну из моих любимых и ненавидимых, пожалуй, книг моего детства, «Детство Тёмы», где как раз сказаны страшные слова. «Милый папа, я придумал, я знаю, что я виноват, я придумал, отруби мне руки». Тёма чувствует, что это неубедительно, и добавляет новую, только что пришедшую ему в голову комбинацию. «Или отдай меня разбойникам». «Ладно», — сурово говорит отец, окончив необходимые приготовления. «Расстегни штаны». Это что-то новое, ужас захватывает душу мальчика. Руки его, дрожа, разыскивают торопливо пуговицу, он испытывает болезненные замирания, мучительно роется в себе и, наконец, голосом полным испуга и мольбы, быстро, несвязанно и горячо говорит: «Милый, дорогой, голубчик, папа, милый папа, папа, ай-яй-яй!» Удары сыплются, Тёма избивается, визжит, ловит сухую жилистую руку, страшно целует ее, молит, но что-то другое. Рядом с мольбой растет в его душе. Не целовать, а бить, кусать. Хочется ему эту гадкую руку. Жгучая злоба охватывает его. Он бешено рвется, но железные тиски еще крепче сжимают его. «Противный, гадкий, я тебя не люблю!» — кричит он с бешеной злобой. «Полюбишь!» — Тёма яростно впивается руками, зубами в руку отца. «Ах ты, смеёныш!» — удары сыплются один за другим, отмечая рубец рубцом на посинелом теле. Ну, тут, по-моему, говорить о добре и о любви, и о пользе совершенно бессмысленно. Достаточно почитать «Детство Тёмы» или хоть послушать новости классики. Но я думаю, что лучшее описание вот этой эволюции, этой дикой внезапной злобы, давно Карину Михайловским, и не зря, наверное, Горький говорил, что лучшим из людей, кого он знал, был Гарин Михайловский, человек не только слова, но и дела.
Да, вижу уже несколько вопросов, и уже они вступили в конкуренцию. Чем выше конкуренция будет, тем лучше у нас будут вопросы. Так всегда работает. Пожалуйста, есть еще буквально там 3-4 минуты для того, чтобы вы смогли отправить в чат. Вот. А если хотите донаты отправить, тоже не могу вас сдерживать. Мало ли, вдруг просто хотите нас поддержать, это тоже работает вообще отлично. Последняя история на сегодня такая, она тоже какая-то, я не знаю, трагикомическая на самом деле. Ну, в Сургуте выпустили косметику в честь погибшего на войне солдата. Сургутская клиника New Face представила бренд уходовой косметики под названием «Никита». Ну или «Никита», я уж не знаю. Линейку назвали в память о 19-летнем Никите Новикове, который погиб на войне против Украины. Солдат-миротворец, патриот своей страны, мне было всего 19 лет, я пожертвовал собой и остался отстреливаться до последнего патрона, мои товарищи отходили, выносили раненых, даже в этот страшный последний бой я чувствовал себя отважным, мужественным, справедливым, настоящим воином, сказано в тексте на сайте бренда, на который обратило внимание издание «Не Москва». В линейке «Никита» или «Никита» представлены разные уходовые средства. Например, на Озон можно купить скраб для тела с ароматом манго. Почему не с ароматом «Никиты», я, честно говоря, не знаю. Вот. Но очевидно, какое-то мощное торговое предложение, так сказать, аромат погибшего военного, не знаю.
Понимаете, Саш, вот здесь как бы, ну, поскольку он все-таки погиб, как кощунствует, и не хочется совершенно, кощунствует о ней. И поэтому нельзя не вспомнить слова того же врага народа Пастернака, который на Минском пленуме по борьбе с формализмом говорит: нет большего кощунства, чем когда добрые чувства попадают в руки бездарных или, как минимум, невнимательных людей. Может быть, продолжает он, там наверху есть возвышенные соображения, но когда эти возвышенные соображения попадают в руки людей равнодушных или неталантливых, Вот это, товарищи, глубоко прискорбно. А вот это, товарищи, глубоко прискорбно. Понимаете, с одной стороны, нельзя придумать ничего более кощунственного, да, чем духи запахом солдата. А тем более вообще с духи запахом человека, который убит в явно несправедливой войне с явно неправой стороны. Это, конечно, кошмар. Но с другой стороны, понимаете, ведь человек убитый в неправильной битве, все равно его жизни жалко. Жалко его родных, жалко того ужаса, через который он прошел. И поневоле подумаешь, действительно, нет большего кощунства, чем когда на патриотические роли насаждают людей бездарных, пошлых и лишенных нравственности.
Все так, и у нас есть возможность перейти к донатам, а у вас есть возможность еще их послать. И начну я с подвешенного доната, специально, значит, какой мы гасим. Иван Иванович, $15 прислал нам подвешенный донат, и вот что просит, в смысле, вот какой я отобрал для этого. Значит, тут все хитренькие, все просят ваших экспромтов. Нет, экспромт будет один, это моим решением. Нельзя так, Дмитрий Львович, вот это...
Напрягать.
Понукать им, понукать буквально, не напрягать, а понукать. Поэтому вам будет вопрос следующий. Вопрос для отображения в классике. Виталий Павлюк спрашивает. Фильм Захара Прилепова «Толерантность» собрал в прокате 100 тысяч рублей при бюджете в 200 миллионов. На что у нас в классике выделили гигантские деньги, произведя пшик, скажем так?
Понимаете, стихами я здесь не буду
отвечать. Нет, зачем стихами? Это прям чистый классик ньюс, новости.
Я вам скажу, да. Дело в том, что чемпионом проката в США в 10-е годы был фильм Гриффина 13-го года, Гриффита «Нетерпимость». Видимо, нетерпимость продается лучше толерантности. Понимаете, как вы яхту зовете, так она и поплывет. И действительно, толерантность – вещь плохая, а нетерпимость – прекрасная. Поэтому пусть лучше Захар Прилепин, правда, у него там небольшая роль, минут на 15, но пусть Захар Прилепин следующую картину называет «Ненависть». Это и продается гораздо лучше, и его характеру гораздо лучше соответствует.
Ну, кстати, как человек, сыгравший пару небольших эпизодов в разных фильмах, скажу, что 15 минут – это, в общем, дофига на самом деле.
Дофига.
Вот, это
большая
прям
работа.
Несколько съемочных дней и все дела. Да. Так что, ну, там зависит, зависит, но тем не менее. Отлично, продолжаем дальше. Подвешенным донатом я начал, подвешенным и закончу. А пока не подвешенный, а самый настоящий, что ни на есть, донаты. И вот что нам прислал Макмун. Прислал он нам 1000 рублей и написал. Дмитрий Львович, я перечитал роман Хулио Кортасара «Экзамен». Не открывал со школьных лет. Возможно, навеяло потоком новостей со всех уголков мира. Скажите, есть ли еще художественные произведения, в которых город, страна, мир одновременно и горит, и тонет, или гниет, или еще как-то гибнет? Спасибо.
Самое наглядное, что приходит в голову, это «Б. Вавилонская» Миллера. Роман, где Москва последовательно гниет, тонет, погибает от жары, а в конце накрывается, я даже не могу вам сказать, чем. Это летает довольно долго над Москвой, запах, там все выделения, а потом накрывает ее медленно, и все, кто не успел из нее сбежать, с перекрытой кольцевой, оказываются под этим таинственным органом. Пожалуй, из всех пророчеств Веллера это сбылось наиболее полно.
Как бы вы ни избегали, это слово сегодня прозвучит в нашей программе, оно просто в одном из донатов содержится. И я заранее попрошу детей увести впечатлительных взрослых подальше от ваших экранов, потому что взрослые иногда жалуются, что вы, дети, как-то это странно переносите, упоминание некоторых крепких слов. Вот. Но я ни разу не видел, чтобы дети жаловались на это. Все время жалуются исключительно взрослые. Поэтому от них избавиться и отлично. Дмитрий Львович, пожалуйста, экспромт, пишет Иван Иванович, на строчку по 20 литров в одни руки. Ну, или по, ну, не знаю, можно переставлять местами как угодно, как вам нравится.
А что там случилось, расскажите.
А, да, дело, вы просто, да вы знаете. Вы
я не в курсе, нет.
Не сопоставляйте, 100% вы знаете. В Крыму дефицит...
А, бензин, бензин, да, это знаю, конечно.
Ну вот, Я был уверен совершенно, даже не вопрос. Итак, у нас там ограничили продажу по 20 литров в одни руки. Ну вот, можно там, наверное, 20 литров в одни руки 20 литров, в одни руки литров 20, как угодно, как вам нравится. Я думаю, Иван Иванович, уверен, удовлетворит любой. Это страничка экспромта, но экспромт у нас только за деньги, дорогие друзья. Вот
Где коммунисты, там тоска, тягучая, как резина. При них в Сахаре нету песка, в России нету бензина.
а строчки по 20 литров в одни руки так и не было.
Ну, она и так. Сейчас, подожди. Не, ну так-то проще всего эпиграфа поставить. Запомните, суки, по 20 литров по литру. А дальше вот это четверостишь.
Хорошо,
От
ладно.
рифмы на литров избавьте меня.
Иван Иванович, напишите отдельно, устроило вас, не устроило такое исполнение, вот такое. Ну, на самом деле, конечно, Дмитрий Львович выдает.
Хитро вильнул в очередной раз.
Да. Виталий Павлюк, подвешенный донат. Ну, кстати, тут большой донат в 30 евро. Можно будет еще из чата, сейчас я что-нибудь найду. Но чуть-чуть попозже. Саша, просто спасибо огромное, написал спасибо. Дездраперму Аюш Минальду прислал 5 евро. Хотелось бы узнать мнение Дмитрия Львовича. Вот внимание, последний шанс увести всех взрослых. Хотелось бы узнать мнение Дмитрия Львовича. Не является ли принадлежащее перу упомянутого им сегодня Александра Полежаева рифма «Христу пизду», извините, цитата, наисмелейшей из возможных в русском языке?
Ну, наисмелейшим поступком Александра Полежаева, если уж говорить честно, была не эта рифма, а признание в глаза императору Николаю в авторстве поэмы «Сашка». И это, пожалуй, была, я не знаю, осмысленный ли это поступок, но это поступок чрезвычайно благородный, когда, по воспоминаниям Герцена, больше всего всю Россию потрясло то, что Полежаев не отрекся. Мог отречься от своей вещи, я признал ее, тем не менее. Поэтому, какими бы смелыми ни были иные его кощунственные рифмы, гораздо более смелым было после подавления декабристского восстания, после всего, что вообще происходило, попробовать в России озорничать. Полежаев, наверное, один из самых трогательных людей, как не вспомнить его стихотворение «Я погибал», мой злобный гений торжествовал тогда, когда Николай отменил ему порку, телесное наказание. А в любом случае, одно могу сказать. Такие времена, как наши, я, может, не думаю, что трусость – самое презренное чувство, но самое востребованное чувство, безусловно, дерзость. Дерзость на грани наглости. Вот этого я всем желаю, если честно. Спасибо вам огромное.
Погодите,
Слово.
погодите, погодите, Дмитрий Львович, давайте 2 минутки еще, с вашего позволения. Да, во-первых, значит, вопрос. Поэт и писатель Дмитрий Кравченко стал членом Союза писателей. Как присваивают это звание, если такие персонажи получают его за подписью Мединского, пишет Юлия Халитова.
Ну, я знаю только одного Дмитрия Кравченко, музыковеда, и это замечательный человек. Другого Дмитрия Кравченко, к сожалению, не знаю. Но, видите, даже, в общем, за подписью Мединского, за любой другой подписью писателя, это то звание, которое не дается членским билетам. Как сказал один из главных классиков советской и постсоветской поэзии, я не член Союза писателей, но думаю, что это от Бога. Я тоже подозреваю, что это от Бога. Так что Мединский, не Мединский, к счастью, решают это не они.
И вот последний вопрос за подвешенный донат тоже от Александра Че. Как вы считаете, станет ли и искусственный интеллект типичным соавтором для писателей самого ближайшего будущего?
Нет, никогда. Потому что еще Карел Чапек в «Руре», в пьесе о роботах сказал, тех безумств, которые могут прийти в голову хорошенькой женщине, не выдумает никакой робот. К хорошенькой женщине можно добавить гениального писателя, идеального бунтаря или русского сатрапа.
Да, я вот так и представил, как искусственный интеллект помогает Александру Ильичу Проханову вот во всей этой аду. Да, может, ему и написал, подвел, так сказать, черт его знает. Вали на искусственный интеллект, и все.
Нет, никогда. Спасибо, дорогие друзья.
Спасибо.
Продолжим сами. До скорого. Пока.
Счастливо. Это Дмитрий Быков, который каждую неделю приходит к вам в программе Classic News и показывает вот эти самые литературные фокусы. У меня есть еще что сказать, но, во-первых, вопрос про искусственный интеллект, естественно, был не просто так задан последним, он как бы прокладывает мостик к нашей следующей программе, к точке, которая выйдет через час и проведет которую Денис Ольшанов, который сейчас звук просто режиссерит, вот, а затем сядет не только режиссерить, не столько режиссерить, сколько вести программу «Точка» с нашими замечательными экспертами. Ну и еще, если вы, вот видите, подписка на Patreon и в Telegram. Если вы подписаны, приходите на стрим только для патронов. Если нет, то подпишитесь прямо немедленно, и будет вам выдана ссылка. Стрим для патронов по окончании точки после 22 часов ждет вас там. Будет не выборное, но отчетное как бы выступление мое и ответы на вопросы. Так что жду всех. Спасибо всем. Завтра Breakfast Show проведу тоже я. Всем счастливо. Пока.